Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Послушайте «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях протоиерей Андрей Лоргус, писатель, психолог, ректор Института христианской психологии.
Отец Андрей, я бы хотела вернуться, если вы не возражаете, к теме функциональной и дисфункциональной семьи, как вы выразились. И, конечно же, это очень хорошо и замечательно, когда ребенок в возрасте 3-4 лет получает от мамы эту азбуку эмоций, когда он общается и уже тогда учится делиться своими чувствами с близкими, и это, естественно, для него это как дышать потом получается.
Да.
А если нет?
А если нет, то тогда ребенок вырастает, во-первых, с ощущением страха перед самим собою, потому что он внутренне ощущает некоторое напряжение, но не знает, как его идентифицировать, что это такое, что с ним происходит. Знаете, как вот, когда Маугли влюбился, он пришел к Багире и сказал: «Что со мною?» Она посмотрела, говорит: «Ты влюбился». Вот так и взрослый современный юноша иногда не понимает, что, от чего его распирает, а оказывается, это эмоции. Он просто не знал, что это такое.
Ну, может, это гормоны просто.
Нет, ну это разные качества ощущений совершенно.
А если он не понимает, он может...
Не, ну они струйно поступают просто в мозг головной. Нет, от этого эмоциональность.
Нет, это совершенно разные вещи, нет. Во-первых, мы не ощущаем гормонов никак. Мы ощущаем их косвенно, опять же, через эмоции, через реакции,
да.
Через напряжение мышц, через работу органов. Это совершенно другое. Нет. Я говорю именно о чувствах и эмоциях. И современные люди, особенно с мужчинами тяжело, а современные люди просто не знают, как называются чувства и эмоции. У нас есть в специальном институте такой большой список, 93 термина, которые мы просто на консультациях разбираем, что это такое. Особенно мужчина говорит: «Да». Вот, ну, обычный вопрос: что вы сейчас чувствуете? Ничего. Или нормально. Вот самые часто встречающиеся сообщения по поводу своего эмоционального состояния – это нормально, спокойно и ничего.
Вот я скажу, что я сейчас чувствую себя спокойно, хорошо.
Вот если мы с вами разберемся, то как минимум 2 разных чувств мы за этим найдем.
Например, какие?
Это может быть удовлетворение, это может быть азарт, это может быть возбуждение, может быть интерес, это может быть там еще чего-нибудь. Там,
сейчас... из всего того, что вы перечислили, удовлетворение и интерес, в первую очередь.
Может быть, да. Но главное, чтобы мы с вами умели это идентифицировать и знали немножечко о том, как протекают эти чувства и для чего это нужно. И о чем это говорит. А это хорошо или плохо, спрашивает ребенок. Вот я сейчас чувствую злость, это хорошо или плохо? Или там я влюбился в девочку, это хорошо или плохо? Или я чувствую зависть, это как? И вот это вопрос к родителям. Родители, это их работа, воспитательная работа родительская, замечать, что с ребенком что-то происходит, и задать вопрос: ты что сейчас чувствуешь? Иногда ребенок говорит: не знаю. Ну, надо поговорить, может быть, они наконец найдут то слово, которое выражает эту эмоцию.
Я думаю, что большинство из моих ровесников выросли в обстоятельствах, когда родителям было не до детей, и вот эта школа взаимодействия, да, там внутри семьи тоже была, если так можно сформулировать, утеряна.
Тут очень важно понять, что ни одно социальное учреждение этому не учит.
Школа, я имею в виду
семья
навык.
Этому учит.
Я имею в виду навык, да?
Эмоциональный интеллект – это предмет семейной работы.
Хорошо. Допустим, вот выросли люди вот в дисфункциональной семье, как вы выражаете. Вот у меня, например, дома никто чувствами не делился. Папа там добывал хлеб насущный, мама там что-то еще там в быту вся была. Ну, нет. И мама моя, признаться, до сих пор, если с ней как попытаться своими чувствами поделиться, она это воспринимает как обиду, начинает оправдываться. Если я говорю: мамочка, вот это так, когда говоришь, это меня задевает. У нее тут же это в какие-то пласты подсознательные. Просто я жалею, что я вообще это сказала. Ну, нету. Ну, при этом она хороший, прекрасный человек. Вот, у меня ок. Допустим, кто-то сейчас, послушав нашу передачу, сказал: батюшки, так у меня семья моя дисфункциональная, и мы не делим своими чувствами. И вот это может привести к чему? К плохому. Как это исправить? Как этому научиться уже в сознательном возрасте? Раз. И как вот трансформировать эту несчастную дисфункциональную семью в функциональную?
Нет, никто не может ее трансформировать. Это не задача одного человека. Прежде всего, если человек вдруг находит в себе силы и чувствует необходимость, ему хочется что-то изменить в своей семье, он может начать делиться своими чувствами потихонечку, осторожно. И всегда в семье есть материал, память, история, что-то происходящее, что может вызвать общие чувства. Вот, например, я наблюдал, большая семья, трое детей, мальчишки все, трое здоровых уже сыновей, муж с женой, все хорошо. Они завели собаку, и все собаку любят. И все соревнуются, кто больше собачке угодит. И вот с собачкой можно позволить себе нежные чувства. И ты моя такая хорошенькая, да я тебе пусто поглажу, да я тебя там... правда, гулять никто не хочет, но...
Вот.
Да, но выразить чувства... Смотрите, в семье невозможно запрет какой-то негласный на чувства почему-либо, никто не знает, это история. Но по отношению к собаке можно. И все рады, что есть... Хоть один объект.
Отдушина.
Отдушина, совершенно верно. Отдушина для эмоционального сообщения.
Вот у собаки лафата вообще, они же.
Нет, собака бедная, она выполняет чужую роль. Это не к ней же отнесено, это друг к другу через собаку.
Перенос
они,
какой-то.
Да, опосредованно через собаку они друг другу сообщают.
Но собака-то этого не понимает, ей же в кайф то, что ее там гладят, кормят. Ну,
ненормально для собаки быть заласканной и так далее.
Нам все равно, чего там. Собака, хорошо, мы не знаем, чего она чувствует и чувствует ли что-нибудь вообще. Но вот вам, пожалуйста, пример, что делают люди, когда в семье запрет на чувства. То же самое по поводу просмотра кино или сериалов. У телевизора обильные слезы из сочувствия героям. Или там папа орёт, когда там матч какой-то, и он выражает ему... Перед телевизором можно, но сказать о своих чувствах к жене при детях нельзя. Вот вам, пожалуйста, вот спорт, там, путешествия, экстремальные какие-то виды развлечений, вот куда выходят эмоции.
Так что делать-то?
Я думаю, что любая жена будет рада и скажет, пускай он орёт в телевизор, нежели на меня.
Может быть, да, если она не видит другой эмоциональной энергии, кроме как агрессии.
Так да, он же радостно орёт.
Да, он по-разному орёт, а если они проигрывают?
Что делать? Рецепты. Как взрослым людям учиться выражать свои эмоции?
Позволить себе, прежде всего, эти эмоции в себе почувствовать. И сказать себе, сегодня я злюсь. А вот дальше уже возникает вопрос, а я могу кому-нибудь об этом рассказать или нет? Вообще-то говоря, для этого у нас существуют близкие интимные отношения в дружбе или в супружестве. Они для того и есть, чтобы рассказывать друг другу о том, что мы чувствуем. Вот осмелиться рассказать о своих чувствах. Вот это первый шаг, который каждый из нас может сделать.
Это же так просто, казалось бы. Возьми да скажи.
А если некому?
А если не поймут?
Это другое дело.
А может быть...
Тут ты сможешь сказать хотя бы.
А может быть, некому это как раз специально я так и устроил свою жизнь, чтобы никому не нужно было бы ничего говорить?
Может быть. Но обстоятельства могут быть разными.
Ну, все-таки сейчас не война.
Ну да, я, наверное, даже соглашусь, потому что есть телефон, в конце концов, даже если человек...
Мы живем в большом городе.
Да. Кстати, жизнь в большом городе совсем не подразумевает невозможность одиночества.
Если мы хотим, мы в подъезде не будем никого знать из соседей.
Это правда, конечно.
Но сколько усилий надо приложить к этому, чтобы быть в большом многоквартирном доме одиноким? Надо очень не хотеть никого заметить у себя ни в лифте, ни в подъезде, ни на этаже. Это надо приложить много усилий.
Ну, а есть люди сознательно, которые, например, разбирают такую форму жизни, и когда спрашиваешь, а что ты один вообще, никуда не ходишь, там, вот мы там в компании собираемся, зовем тебя постоянно, а ты что-то, да нет, что-то неохота. И вот там человек сидит один, как в бочке, ему по кайфу, ему хорошо, вот так вот.
Я вам скажу больше. Представь себе 14 миллионов людей, которые ни за что не хотят жить в деревне, потому что там скучно.
А вот неправда.
Они живут в огромном перенаселенном мегаполисе и говорят, мы очень одиноки.
Угу. Ну, подождите,
вот неправда, что мне в деревне кажется, скучно. Там столько вообще занятий, столько работы и
работы,
людей.
Да.
Ну,
да.
Мне кажется, вы придумали, кто говорит, что в деревне скучно.
И люди говорят, почему мы не живем в деревне, почему мы живем в городе, в деревне скучно.
Вот еще хотелось бы спросить, отец Андрей, а если вот действительно мы очень вскользь затронули эту проблематику, а есть ли что-то, что нельзя прощать никогда?
Ой.
Нету.
Нету.
Нет. Евангелие четко отвечает на этот вопрос. Но еще раз, простить – это не означает согласиться, не означает оправдать. Я могу простить предательство своему другу или там, сослуживцу или что, но я не, побоюсь с ним больше иметь дело или доверять ему что-то ценное, важное, и никогда, конечно, не поделюсь с ним чем-то для меня серьезным секретом каким-то. Вот. Я могу простить подчиненному, что он сделал, но я постараюсь избавиться от него и больше никогда не буду брать на работу и никому не посоветую. Вот это разные вещи. Простить, как христианин, да, это вовсе не означает продолжение сотрудничества или общения с этим человеком. Это не касается родственников, потому что с родственниками мы их не выбираем, и мы не можем от них отказаться.
Ну да. А вот тогда еще немножечко в сторону обиды. А как научить себя не обижаться?
А вы задаете вопрос, вы зачем обижаетесь?
А, ну то есть мы возвращаемся опять, а как вы хотите жить?
Это нет, это вопрос к манипуляции.
Угу.
То есть обида – это манипуляция другим. Я изображаю, что да. я на тебя обиделся, потому что тем самым я хочу тебе сказать, относись ко мне более внимательно, задай мне вопрос, почему я на тебя обиделся, я тебе тогда расскажу. Угу. Но это такая детская, это инфантильный способ общения. Гораздо эффективнее способ не обижаться, а проговаривать свои чувства и эмоции.
А вот что делать, если, несмотря на все усилия, которые ты прилагаешь, и искренне просишь прощения, и даже где-то раскаиваешься в том, что ты сказал, ну, что-то грубое или сделал что-то, ну, не так, а тебя не прощают?
Да, так бывает. Это не зависит.
Надо закончить эти попытки?
Может быть, да.
Умаслив себя тем, что, ну, вот я попросил прощения, я считаю, что я правильно сделал, что я попросил прощения. А человек не прощает, это уже его проблема.
Это его дело, да, это его ответственность.
То есть тогда, да. тогда человек может спать со спокойной совестью, что да, я обидел, да, я был неправ, но я признал свою неправоту, я попросил прощения, а простил ли меня этот человек? Если не простил, ну что я могу сделать?
Ничего.
Теперь?
Но это не означает, что я буду спать со спокойной совестью, потому что все-таки память о своих поступках сохраняется.
Но память такая благодарная вещь, что да. она вот этот негатив, она все-таки стирает новыми впечатлениями, не, событиями.
Никогда. Разве? Никогда ничего не забывается. Никогда. Просто есть периоды в жизни, когда мы не очень обращены к памяти, а бывают, особенно вот с возрастом, они все чаще и чаще приходят, когда мы вспоминаем и детство, и вспоминаем юность, и ошибки самые ранние, может быть. Я это вижу по исповеди.
Значит, значит просто на время немножко вытесняется, да. а потом с возрастом все да. возвращается.
Да, да.
Интересно.
Вообще в психологии, кстати говоря, есть такая загадка. Неразрешимое, все ли человек забывает или все человек запоминает. Ведь это проверить-то нельзя. Что нет способа прочитать всю память.
Может, и хорошо.
Что?
Что нет способа.
Конечно, конечно. Но загадка остается загадкой. Это тайна. Мы не знаем ни объем человеческой памяти, он безразмерный, ее границ нет. Это уже... Это доказано, что границ нет.
Но, тем не менее, вы очень уверенно сказали, что ничего человек не забывает минут назад.
Да, конечно, это максима такая. Это, конечно, такая как бы крайность, которую я говорю. Но я хочу подчеркнуть тем, что вот из эмоциональных событий, которые для нашей совести были чем-то очень важным, мы не забываем. Другое дело, что мы не всегда можем вспомнить, что меня так тревожит и мучит совесть. Но ощущение это, вот этой вот неспокойной совести, оно остается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях сегодня писатель, психолог, ректор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус. Скажите, пожалуйста, отец Андрей, корректно ли будет вот такой вопрос вам задать как священнику? А вот если, ну, не то чтобы квалифицировать, а, ну, вот так вот списком, даже неважно, по убывающей, по возрастающей, вот вы говорите, что я это вижу, слышу на исповеди, а вот какие основные эти затаённые обиды у людей?
Как правило, семейные.
В основном, да?
Да, как правило, семейные. Самая жгучая боль... души человеческой, как правило, в семье. И вот понятно, что с возрастом это выходит на первый план. Конечно, те люди, которые работают, у них очень много эмоциональных ситуаций на работе различных. Но все-таки самые такие глубокие, самые болезненные, они домашние.
Да, Семьей, конечно, действительно.
Семья – это главное. Все-таки оказывается, вот так по опыту пасторскому и психологическому, семья – это основной источник человеческих ресурсов, но и человеческих трагедий. Работа на втором плане. Так вот, когда человек готовится к исповеди, часто он сталкивается с тем, что он не может кому-то что-то простить. Это бывает очень хорошо и полезно, потому что подготовка к исповеди – это уже очень мощная такая эмоциональная жизнь. Это такой как бы прилив, который обнажает основные боли, основные эмоциональные такие очаги. И вот в этот момент человек хочет простить, хочет, но он же не побежит там, в ночи куда-то быстренько просить прощения, звонить, писать и так далее. Ему приходится как бы вот это, с этим приходить поутру на исповедь. И тут очень важно вот две вещи иметь в виду. Первое, что само вот это жаркое чувство раскаяния и горячее стремление покаяться, в общем, ее можно интерпретировать как порыв любви. И очень хорошо бы его сохранить, с ним пожить чуть-чуть, потому что в этом порыве любви отступают обиды, и возникает хороший такой поток энергии вот к другому. И сохранить его. Очень часто человек исповедуется, а потом и остывает.
И все продолжается, как и было.
Да, может продолжиться потом так же, да. И даже иногда им потом стыдно бывает, что это я такое там себе нафантазировал, что я хочу его простить. Вот. Так вот, мне кажется, это очень ценно, и мне хочется всем сказать, что если перед исповедью вот такие горячие бывают ощущения и своей виновности, и горячего желания простить человека и примириться с ним, неважно, произойдет это примирение на самом деле или нет, вот эти чувства просто важно сберечь, потому что это чувство любви, потому что это энергия души в таком как бы концентрированном виде, что ли.
То есть, получается, примириться внутри самого себя с этим человеком.
Да, да.
Не вот...
Потом, может быть, и примириться...
Контактно,
формально, как-то там письмом или там как-нибудь, если возможно. А вдруг человек умер уже давно, а вдруг он переехал в неизвестно куда, и уже невозможно его найти.
А вдруг он грубо ответит и все испортит, все прощение тебе.
Может, это не страшно. Вот этот жар души в этот момент, он дороже. Понимаете, вот научиться дорожить своим горячим сердцем.
А вот у меня другой вопрос. А бывает такое, что человек обижен сам на кого-то, но он не отдает себе в этом отчет. Он даже это не может сформулировать. И
бывает.
И как в таких случаях?
Ну, если он не просит помощи, то никак. А если просит помощи, можно ему помочь. Это может быть и дружеская помощь, и пасторская, и психологическая. По-всякому бывает. Мы же общаемся друг с другом в различных ситуациях, обсуждаем свои чувства. Вдруг иногда чего-нибудь в разговоре и выяснится. А, так это я обижаюсь.
А есть такое выражение «быть обиженным на весь мир». Это о чем?
Бывает, но это разное. Понимаете, одно дело – это обиженность на весь мир – это как бы такая перевернутая форма комплекса неудовлетворенности собой, комплекса такого неудачника, если как мы говорим. Вот. А может быть, действительно, человек порвал со всем миром, разорвал все отношения, и для того, чтобы оправдать себя, он обижен на весь мир. Может быть, и так. По-разному бывает.
А вот мы с вами очень много говорили о том, как прощать других, а нужно ли уметь прощать себя? Вот у меня такой вопрос.
Обязательно. Обязательно, потому что если человек, который просит прощения у других, просит у Бога, а сам себя не прощает, означает, он ставит себя выше Бога. Если я себе судья более строгий и более важный, чем Господь, это означает, что я – это гордыня.
А как соотносится в таком случае прощение себя и покаяние?
Напрямую. Если я раскаиваюсь, если я покаялся, если я совершил этот процесс, это сложный, многоступенчатый процесс, мы это называем там, у нас есть такая методика, 9 шагов прощения в институте. Так вот, если я это все совершил, то я могу себя простить, если я хочу, если у меня такая решимость есть. Но иногда человек не хочет себя прощать, и у него для этого есть разные мотивации. Ну, например, если я себя прощу, то тогда я опять сделаю что-нибудь плохое. Значит, чтобы не сделать плохого, я себя не прощаю. У меня как бы такой внутренний тормоз такой. Для меня непрощение себя – это как бы такое самоограничение такое, заборчик такой. Вот. Или если я себя прощу, то тогда это что получается, что надо тогда как-то примиряться или там надо как-то налажать отношения, а я не хочу. То есть обида, непрощение – это способ, ну, например, не налаживать отношения с неприятным мне лицом. Масса всяких мотиваций, почему я не могу себя простить. Если я себя прощу, тогда, значит, надо согласиться, что я не идеальный. То есть снизить планку своего идеального «я». Понимаете, да?
Да, но это также получается, что если я не могу простить другого, это тоже, как, да, это завышенная тоже самооценка.
Да, но к себе-то как раз это более обостренное. Угу. Потому что если я себя прощаю, значит, я соглашаюсь, что я вот такой обычный, могущий совершить ошибку и грех, значит, я такой вот обычный, да, значит, тебе надо простить, значит, вот я как бы проявить к себе снисхождение. Я-то ведь, я-то, ого-го, я не могу у себя простить.
То есть это такая завышенная требовательность, что ли, получается?
Гордыня.
Гордыня.
Причем совершенно дисфункциональная, она ничего не дает человеку.
Ну, потому что человек, может быть, все-таки хочет быть Богом где-то как-то.
Так он и есть Бог.
Нет, он-то вот в момент гордыни он этого не понимает.
В том-то, более того.
То есть это называется как бы, да...
Это там... угроза.
Да.
В момент, кажется человеку, что если я себя прощу, я перестану быть Богом.
Ну да.
И вот это иногда болезненнее всего. То есть я готов порвать отношения со всем миром, но я должен сохранить в себе ощущение, что я Бог.
Ну, отец Андрей, ну это такие сложные состояния. Это требует лечения или можно...
Нет.
Или, можно... или это нужно проговаривать просто все и...
Это, ну, но это уже духовная работа, вы понимаете? Это вот человек не может совершить, если у него нет определенной личностной зрелости.
Я по-другому спрошу. Это работа психолога или это работа...
Это внутренняя духовная работа.
Своя личности, собственная.
Да. Да.
А если не получается, то помощи просить у кого? У духовника или...
У духовника, у психолога, у родителя, у отца. Может быть, есть в семье какой-нибудь такой вот патриарх, там, какой-то дедушка, прадедушка. Может быть, он мудрец. Так бывает иногда.
Может быть, наоборот. Так,
а
так
может
тоже
быть,
бывает.
А может быть, наоборот. Может быть, бабушка.
Мудрец.
Мудрец, да. Такой тоже бывает, да. Роль патриарха в семье иногда выполняет женщина. Бывает и такое.
Вот отсюда у меня вопрос. А зачем психолог нужен в церкви?
Ну, очень просто. Поскольку сейчас церковь занимается, например, инвалидами, детьми, стариками, детьми в детских домах. А как там без психолога?
То есть нужен помощник?
Ну, а как же? Ну, если нужен врач... Нужен психолог. Ну, очень простой вопрос. Уже лет 10 назад одна игуменья монастыря обратилась ко мне в сложном случае. У них приют детский, а дети там с улицы, которые прошли огневоды и медные трубы. Вот. Понимаете, что эти девочки там...
Ну, да.
Вот. Ну, вот там были очень сложные случаи, на которые надо было давать консультацию. Вот вам, пожалуйста. Почему нет? Это нормальная рабочая ситуация.
То есть, когда... с какими-то вещами священник не может справиться самостоятельно просто?
Конечно.
А вам, получается, вдвойне проще, потому что вы и священник, и психолог.
Не, мне вдвойне сложнее.
Ага, почему же?
Потому что я священник и психолог.
Ага. Были бы еще психиатры.
Один за двоих.
Есть священники-психиатры, да. У нас есть и такие.
Это же если надо таблетки выписать.
Ну, не всегда. Кстати говоря, вот сейчас идет работа такая, в церкви готовится документ о том, как должна вот эта работа быть между церковью и психиатрией. Это очень важная работа, и слава богу, что она начата межсоборным присутствием, и какой-то вот такой результат будет, я надеюсь. А это не по поводу психологии, это по поводу психиатрии.
Угу.
Ну, действительно, в церкви очень много больных.
И ну, это... а где же им не
вот
быть?
Вот именно, да. Лечебница.
Как... Конечно.
Лечебница,
в
да.
В первую очередь. Это как раз и понятно.
Ну, вот, отец Андрей, вы вот все говорите, духовная работа, внутренняя духовная работа. А вот что это такое? То есть, ну, это что-то такое систематическое,
да.
Осознанное?
Да.
Какие там критерии?
Конечно.
Я была свидетельницей ситуации, зашла там в храм один около метро, и на исповедь очередь, и стоит женщина, и на исповедь, она, видимо, глуховата. И она что-то говорит, священник ей в ответ, я не понял, а какой результат твоей внутренней духовной работы? Она что-то в ответ отвечает, не слышно. А он ей, а результат внутренней духовной работы-то какой? И вот так, наверное, раз 10. Вот какая она, эта внутренняя духовная работа, и какой у нее должен быть результат?
Из чего она состоит?
Она очень сложная и многоступенчатая. Но вот, например, простой вопрос. Человек говорит, я вот хочу, батюшка, благословить меня, я хочу соблюдать строго пост. Ну, просто тут даже не то, чтобы благословить, а вопрос, а что значит? Вот это, вот так, вот так, хорошо. А почему ты хочешь вот строго соблюдать? Я хочу в себе воспитать, так сказать, волю, навык и все такое прочее. Вот проходит там 7 недель, человек приходит, ничего не получилось. Почему? Ну вот я начала этот день, а там вот у кого-то, у соседки там был день рождения, а вот у внука был там именины, а вот там то-то, это. И оказывается, что... выполнить какую-то норму, не самую, может быть, важную, главную в церкви норму, такую аскетическую норму, не хватает у человека элементарного развития ответственности и чувства воли. И вот понятно, что без определенной личностной зрелости никакая аскетика не получится. Но когда мы ставим эти вопросы, выясняется, что человек даже не понимает, а зачем ему одно, другое, то есть у него... Аскетика в правой руке, а воля в другой руке, эмоции под ногами где-то, а над головой воля Божия, которую он тоже не понимает. Все это соединить вместе не получается, нет готовности. То есть вот этой духовной зрелости не хватает. А духовная зрелость – это прежде всего ответ на вопрос «Кто я? Каково мое предназначение на земле? Каков я? Какие у меня особенности? Какие у меня обстоятельства?» То есть духовная работа – это… выстраивание отношений между собой, Богом, миром и своими ресурсами, и своими проблемами.
Прощение в этом процессе какое место занимает?
Это одна из важнейших динамических, либо по отношению к себе, либо по отношению к Богу, либо по отношению к другим. Но смотрите, если я не очень хорошо понимаю, кто я, мне очень трудно будет себя простить, потому что либо у меня завышенная, неадекватная самооценка, либо заниженная, и та, и другая неадекватная. Если я не разобрался с собой, если я себе не ответил на вопрос, кто же я такой и каков я на самом деле, потому что некоторые люди говорят, а я не знаю себя, я не знаю, кто я. Ну, вроде бы я молодой человек, мне вот там 35 лет, а я чувствую себя уже здесь лишним, я уже вроде старик. Вот там, понимаете, там такая неясность
духовная. Или наоборот, вроде же 35 лет, а я все тинейджером себя
например,
ощущаю.
Например, да.
А сейчас это тоже, кстати, да. Очень такая серьезная проблема.
Так вот это как
взрослые
раз,
дети.
Да, так вот это как раз недостаток и отсутствие, по сути дела, личностной зрелости, отсутствие духовной работы над собой.
Ну а как ее вообще приобрести, достичь?
Но если человек не хочет. Человеку заходить внутрь себя страшно, потому что там какие-нибудь страшные собаки, как вот в сказке «Огниво». Вот-вот-вот, это вот внутренний мир человека, это не что-нибудь там. А ему туда страшно заходить, он лучше послушает музыку в наушниках, либо он на вечеринке, главное не оставаться наедине с собой, как мне одна девушка говорит. Я когда вхожу в дом, главное сразу включить телевизор, чтобы не оставаться наедине с собой. Какая духовная работа, когда человек не остается наедине с собой? Я вот спрашиваю молодых людей, которые учатся или работают, сколько дней, сколько минут в неделю вы провели в уединении с самим собой. Сначала недоуменная пауза и молчание. Что это такое? Наедине с собой. Когда мы формулируем, что это такое, он говорит, никогда, у меня такого не бывает. Какая может быть духовная работа?
А что это такое? Вот когда человек за грибами один в лес ходит, он наедине с собой находится?
Не знаю, что у него в ушах.
Ничего.
Или что у него в голове, или что у него в душе.
Да.
Ну а что такое быть наедине с собой?
Это вопрос к нему. Вы когда ходите в лес за грибами, вы о чем думаете? Понимаете, такие вопросы нельзя говорить о третьем лице, можно только о себе. Потому что уединение, отчет об уединении может дать только сам человек. А третье, мы же не залезаем в его в коробку души, мы же, слава богу, не имеем туда доступа. Поэтому вот не может начинаться духовная работа, если у человека нет уединения, и человек боится ответить себе на вопрос «Кто я?». Боится, потому что вдруг он знает что-нибудь неприятное для себя.
У нас в гостях был Андрей Лоргус, священник, писатель, психолог, ректор Института христианской психологии. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти. Знаете, эти беседы очень полезны, тем более вы в одном лице и священник, и психолог. Мне кажется, что их нужно сделать регулярными, более-менее, потому что столько вопросов у современного человека вот возникает, и... Прощение и обиды – это та тема, к которой мы сегодня только попытались прикоснуться, а тем этих множество. Поэтому вы всегда у нас желанный гость. Спасибо вам большое
Спасибо.
За беседу.
Всего доброго.
В студии были Владимир Емельянов и Лиза Горская. Хорошего вам вечера.
«Светлый вечер» на радио «Вера».